Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Канады до Словакии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Чужие среди своих. Подыгрывают ли Венгрия и Словакия и кое-кто еще в Европе Кремлю? Новый президент Словакии Петер Пеллегрини и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Президент Болгарии Румен Радев. Президент Хорватии Зоран Миланович. Это имена европейских политиков, которых их противники более или менее справедливо обвиняют в явной или скрытой пророссийской ориентации, в симпатиях к Кремлю и его политике, и в том, что они, как минимум, занимают двойственную и неоднозначную позицию в отношении российского вторжения в Украину. Как и чем объясняется в каждом случае их сползание во внешнеполитическую орбиту Москвы? Насколько вообще обоснованы такие упреки в их адрес? Какого будущего они желали бы, судя по их собственным заявлениям, для своих стран и народов? И какое место, вероятно, в этом будущем должны занимать их отношения и связи с Россией, Украиной, США, Евросоюзом и с собственными ближайшими соседями? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, мы советуем искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Ярослав, давайте начнем с относительно свежих новостей. Новым президентом Словакии после выборов 6 апреля станет союзник нынешнего премьер-министра Роберта Фицо Петер Пеллегрини, который смог, судя по всему, мобилизовать избирателей партии, правящей в Словакии такой левонационалистической коалиции, и в его пользу, что очень важно, высказались представители крупного венгерского меньшинства, и его кандидатуру поддержал премьер-министр соседней Венгрии Виктор Орбан. Пеллегрини в ходе предвыборной кампании не раз заявлял, что он против военной помощи Украине, и он обвинял своего соперника в том, что он хочет втянуть Словакию в войну, ни больше, ни меньше. И вот перед вторым туром выборов даже по всей Словакии появились рекламные щиты с портретом Пеллегрини и надписью такой: «Словакия не отправит в Украину ни одного солдата». Партия Пеллегрини называется «Голос. Социальная демократия». Она в свое время откололась от партии нынешнего премьера Фицо. Однако эти двое политиков, судя по всему, в последнее время сблизились. «Голос» входит в правящую коалицию, которая в прошлом году, еще раз напомню, отказалась от каких-либо поставок Украине оружия. Пеллегрини, он такой более осторожный в высказываниях, чем Фицо, однако он и ранее призывал к мирным переговорам между Россией и Украиной, в том числе за счет утраты украинских территорий, а также вообще говорил о такой осторожности в поддержке Киева. Он, Пеллегрини, сейчас занимает пост главы словацкого парламента. Президентом он станет фактически, вступит в должность в июне. И я еще напомню, что Словакия парламентская республика, то есть вся основная власть все-таки у премьер-министра и у правительства, однако у президента там есть ряд важных полномочий. Он может налагать вето на принятые законопроекты, по конституции вообще-то сам назначает премьера и является верховным главнокомандующим. Еще один важный вот такой момент, что Пеллегрини, хотя в большинстве регионов словацких-то победил, его соперника Корчика поддержали избиратели в двух крупнейших городах, в Братиславе и в Кошице. Давайте разберем, почему так произошло? Как эти выборы поменяли вообще весь политический пейзаж в Центральной и Восточной Европе? И кто такой Пеллегрини? Насколько он, скажем так, прорусский политик? И вообще, насколько он является некой, может быть, не самостоятельной фигурой, а марионеткой своего то ли бывшего соперника, то ли теперь союзника Роберта Фицо?
Начну с того, что пейзаж политический эти выборы поменяли не сильно, они скорее его закрепили то, что произошло осенью прошлого года после того, как партия Роберта Фицо победила на парламентских выборах и сформировала новую правящую коалицию с партией Петера Пеллегрини и с националистами. В результате нынешние выборы они лишь укрепили позиции этой правящей коалиции. Что касается самого господина Пеллегрини, то он человек очень удачной политической карьеры. Достаточно сказать, что он будет первым в истории Словакии человеком, который займет последовательно все три важнейшие политические поста в стране. Он дважды был главой парламента, 2 года служил премьер-министром. и теперь вот будет по меньшей мере 5 лет, если ничего не случится, президентом страны. А ему всего 48 лет, так что совсем не старый человек. В общем, карьера удачная, и он очень прагматичный политик. Его риторика немножко такая в стиле и вашем, и нашем. Он гораздо менее резок, чем Роберт Фицо. Отношения между ними знали всякое. С одной стороны, Фицо заявлял, что он этого политика Пеллегрини именно как политика сотворил. А с другой стороны, в 2018 году их пути разошлись. Партия, их общая на тот момент под названием «Курс», раскололась. Пеллегрини создал собственную партию. Но вот эти политические пути опять пересеклись в прошлом году. И сейчас, во время президентских выборов, премьер-министр очень активно поддерживал президента. А поскольку господин Фицо за словом в карман не лезет, то буквально, когда стали известны результаты выборов и стало ясно, что Пеллегрини побеждает, то премьер-министр, не стесняясь присутствия телевизионных камер, воскликнул: «Вот так-то делается, мать вашу!» Дословно.
Ну, политик уровня бог, что ж тут скажешь.
Да. Что касается более широкого контекста, регионального, да, в этих выборах большую роль, как вы уже упомянули, сыграло венгерское меньшинство в Словакии, которое буквально слушало голос Будапешта и в виде СМИ, и в виде выступлений Виктора Орбана, который очень активно поддерживал своих союзников в Братиславе и, опять же, выразил глубокое удовлетворение итогами этих президентских выборов, потому что сложился такой маленький, но удаленький блок Венгрии и Словакии, которая выступает одновременно с евроскептических позиций в отношениях с Брюсселем и в то же время выражают волю к миру. Вот насколько эта воля к миру искренна и что за ней стоит, я думаю, мы еще разберем подробнее.
Почему мы вообще об этом говорим так много? Потому что все мы рассматриваем, конечно, через призму отношений с Москвой, с Киевом, с НАТО, с другими странами Евросоюза, через войну в Украине. Я помню осенью 23-го года, когда Роберт Фицо в очередной раз сам стал премьер-министром, он, повторю, сказал, что его правительство не будет присоединяться к санкциям против России, оговорившись, что они нанесут вред его стране. Он все время отмечает, что уже даже вот те санкции, которые Запад против Москвы ввел, зачастую наносят словакам большой вред. И вообще Фицо высказывался за прекращение военной помощи Украине. Но буквально неделю назад, может быть, чуть больше, Фицо заявил, что его страна желает Украине скорейшего членства в Европейском Союзе. Словакия не та страна, по его словам, которая будет Киеву какие-либо препятствия чинить, и хочет помочь Киеву в обмене опытом переговоров о вступлении в членство в ЕС. Это все было сказано Фицо на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии. Как все эти слова могут укладываться, так сказать, во рту одного человека?
Да, в общем, легко могут укладываться, с кем он говорит, тому он и говорит то, что этот собеседник желает слышать, поскольку не рискует он при этом ничем. С Виктором Орбаном он говорит в одном духе, а с украинским коллегой в несколько другом. Ведь пожелать Украине вступления в ЕС – сотрясти воздух, потому что на самом деле, конечно, в качестве стратегической цели это рассматривается не только Киевом, но и Брюсселем, но никакие сроки не определены. Идет война, во-первых, а во-вторых, там довольно много условий, которые Украине еще нужно выполнить по части там внутренних реформ, экономических преобразований и всего прочего. А что касается мнения избирателей, ну вот у меня есть данные опросов Евробарометра вообще в масштабе ЕС. В принципе, 60% жителей стран ЕС, по разным странам эта доля, конечно, отличается, но в среднем температура по палате 60% желают Украине членства в ЕС. Но когда вопрос ставится более подробно, хотят ли они, чтобы Украина была принята по ускоренной процедуре, вот тут проценты резко идут вниз и составляют чуть больше трети. То есть мы видим, что, в общем, Фицо никаких обязательств на себя не берет вот этой риторикой, а с другой стороны сглаживает это общее неприятное впечатление. Вот проклятый евроскептик, союзник Орбана, который складывается у либеральной части Евросоюза. Достаточно умный, хитрый политический ход.
К Как всегда, судя по всему, и в Словакии это правило тоже работает. Большие города и столицы голосуют за более прогрессивных, прозападных и либеральных кандидатов. Консервативная глубинка все делает ровно наоборот. Братислава и Кошице оказались против Пеллегрини и, получается, Фица, а все остальное население за. Почему все-таки большинство словацких избирателей сделали вот именно такой выбор с учетом вот этой позиции по войне в Украине, которая была главной, как я понимаю, на этих выборах?
В этом нет ничего удивительного. Разный уровень жизни, разный уровень образования, более успешные и менее успешные, так сказать, экономические и социальные люди сосредоточены в этих регионах. А что касается почему, как вот отмечают словацкие социологи, очень логично говорить, что никто не хочет войны, все хотят мира. Но не все способны из избирателей сделать второй шаг и задаться вопросом, а на каких условиях мир, что он принесет, каким он будет для Украины, для региона. 59% словаков, по последним данным, думают, что Украина, в принципе, могла бы помириться с Россией даже ценой утраты некоторых территорий. 31% придерживается иного мнения. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что это соотношение разное в разных странах, но раскол, так сказать, между вот этими двумя мнениями, он есть везде. И везде эти группы достаточно многочисленные. То есть за 2 года войны накопилась усталость от этой войны. Конечно, цинично говорить об усталости на фоне того, что в Украине убивают мирных людей, гибнут каждую минуту солдаты на фронте, но эта усталость есть. Как бы то ни было, она объективно существует. Это приводит к тому, что люди задумываются, ну а каким образом, когда это все уже кончится? И они более склонны в тех странах, где вот такая партия мира условная преобладает, они склонны, конечно, отдавать свои голоса тому, кто себя позиционирует как условный кандидат мира.
Подытоживая, Кремлю с Робертом Фицо и Петером Пеллегрини повезло или тут нечто большее?
Если вы имеете в виду, шел ли, так сказать, к этому успеху навстречу Кремль, ну, шел, конечно, да, естественно, методы так называемой мягкой силы или гибридной войны никто не отменял, но, с другой стороны, там есть объективные обстоятельства, которые этому способствовали. А что касается поведения тех же новых словацких лидеров на европейской арене, оно, я думаю, будет все-таки более осторожным, чем у того же Виктора Орбана. По ряду причин. Орбан более опытен, он в этих боях уже поднаторел с Брюсселем. Он все-таки фигура чуть более тяжеловесная. И плюс к тому, там даже сама политическая культура немножко отличается, в том смысле, что венгерская культура политическая, она исторически немножко культура бунта. Венгры склонны противостоять мейнстриму. Они все время бунтовали, они будут заходить, так сказать, в исторические дебри, но это так. У Орбана всегда этот конфликт будет острее, и это ему, так сказать, нравится самому. В то время как тот же Пеллегрини выглядит как человек относительно мягкий. Я не думаю, что он будет так лоб в лоб бороться с теми же своими коллегами по брюссельским саммитам.
Раз мы перевели взгляд на карте, что называется, на соседнюю Венгрию, от Словакии, Орбана, о чем мы сами не раз уже говорили, называют самым вообще дружественно настроенным к России европейским лидером. Но теперь, получается, он и к Роберту Фицу, а значит, и к Петру Пеллегрини дружески настроен. Как это сближение произошло? С учетом и колоссальных исторических претензий, противоречий между двумя странами и между конкретными этими политиками раньше еще совсем недавно были противоречия.
По принципу, против кого дружим, вот они нашли, так сказать, общую идейную базу, неприязнь к военной помощи Украине, понимание, назовем это так, позиции Кремля хотя бы отчасти, при том, что они оба говорят, да, конечно, Россия совершила акт агрессии, мы не отрицаем. Нет, мы, в принципе, не за то, чтобы немедленно все санкции отменить, но... И дальше начинается вот рассуждение о мире и о том, на какие уступки должен Киев пойти по отношению к Москве.
Ну, насколько я помню, аргументы, скажем так, против Украины, как их Орбан представляет, такие. Украина воюет сначала, пускай завершится война, как как завершится, мы уже сказали глазами Орбана, а потом только будем о членстве в ЕС говорить. Второе, что состояние вообще украинской экономики и общества, по мнению Орбана, не позволяет говорить о возможности какого бы то ни было скорого присоединения к каким-либо европейским структурам. Ну и, как всегда, национальный вопрос очень важный. Украина нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье. Это Орбан говорит очень часто. Вообще, он такой ведь критик яростный западных ценностей, агрессивный националист, автократ и так далее. И он еще, по-моему, больше 10 лет назад выступал на каком-то там конгрессе венгерских диаспор европейских и заявил, цитата, «Возможно, нам придется построить новые экономическую и социальную системы, а также культурную модель, отличную от какой бы то ни было современной европейской».
Это так называемая нелиберальная демократия, которую Орбан пропагандирует. И он действительно многие годы с интересом присматривается к авторитарным моделям. Есть политика так называемой открытости на восток, в рамках которой Венгрия многие годы развивает связи, ну, до российского вторжения в Украину с Россией, а также у нее неплохие отношения очень с Турцией при Реджепе Эрдогане. Более-менее неплохие с Китаем, там ряд даже инвестиционных проектов довольно крупных на венгерской территории с китайским участием развивался, и с некоторыми менее значимыми, так сказать, менее масштабными режимами, например, с Азербайджаном. Венгерский политолог, довольно известный Балинт Мадьяр, он даже назвал это системой полипов или мафиозного государства, которое Орбан выстроил. В общем, это большой успех построить государство такого типа и одновременно оставаться членом ЕС и НАТО. Орбан очень-очень ловкий человек, его нельзя недооценивать.
Судя по всему, с Орбаном в Москве так или иначе повезло еще больше, чем со словацкими политиками. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира», его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о европейских политиках, которых более или менее справедливо обвиняют в явной или скрытой пророссийской ориентации и в симпатиях к Кремлю. Ярослав, вы знаете, когда говорят об американских президентских выборах, которые скоро будут, есть такое устойчивое политическое выражение «swinging states», то есть колеблющиеся штаты. А вы, как знаток вопроса, могли бы назвать в Европе сейчас государство, скорее всего, в Центральной и Восточной Европе, которым, ну, скажем так, орбановская модель политики и политического устройства может понравиться и распространиться, она, эта модель, может на какие-то другие европейские страны? Вот мне в голову приходят, как всегда, Балканы, Болгария, например, или Хорватия.
Да, безусловно, в обоих этих случаях предпосылки есть. В Болгарии очень глубокий, продолжающийся несколько лет политический кризис. Там сейчас в начале июня будут шестые за три года парламентские выборы. Потому что партии не могут договориться между собой, как только они составят какую-то коалицию, она тут же распадается, а по тамошней конституции президент страны на период вот перед очередными, внеочередными выборами имеет право назначить техническое правительство из непартийных чиновников. И нынешний президент Румен Радев активно этим пользуется, этим правом. А сам господин Радев, он хотя и в прошлом натовский генерал и главнокомандующий ВВС Болгарии, и у него американская военная академия за плечами, но в то же время у него и крупные связи с Россией, с Советским Союзом еще в прошлом, и симпатии его тоже скорее на той восточной стороне. В обществе тоже имеется раскол. Владимир Путин пользуется в Болгарии 37% позитивным рейтингом. Это самый высокий показатель в ЕС, потому что в среднем по ЕС уровень популярности Путина сейчас около 10%.
Я вот цитату увидел, нашел специально к нашей беседе ушедший, получается, уже премьер Болгарии Николай Денков, который попрощался 8 апреля с послами стран-членов там ЕС, Великобритании, Украины, США. Он, говоря с этими послами, на встрече сказал, цитата, «Путь к европейскому будущему Болгарии пролегает через борьбу с коррупцией, а коррупция в Болгарии в основном связана с Россией». Конец цитаты.
Конечно, об этом много пишут и в самой Болгарии, и за пределами. И вообще, на самом деле, вот эти страны, о которых мы говорим, по большей части, действительно, их политические системы, при том, что это реальные демократии, да, несовершенные, но вполне действующие, но они пронизаны именно коррупцией. За исключением Венгрии, ее уже демократией можно назвать, к сожалению, только с определенными оговорками. Но коррупция есть везде. И внедрение российских бизнесов, связанных с государством вроде того же «Газпрома» или «Лукойла» в былые годы в той же Болгарии, оно приносило соответствующие практики коррупционные. Если это еще накладывалось на давние еще советских времен связи, которые есть, допустим, у многих до сих пор действующих офицеров спецслужб болгарских, где идет сейчас большая борьба за их, так сказать, очищение, это только способствует тому, что проблемы усугубляются.
Я вместе с Болгарией еще Хорватию упомянул. Там есть президент Зоран Миланович, который тоже обладает, скорее, все-таки такими представительско-церемониальными функциями. Хорватия также парламентская республика. Но влияние у него большое в силу того, что... Да просто никто часто не разбирается из обывателей, а не профессиональных политиков. Говорят, президент Хорватии, значит, главное, если он что-то заявил, значит, так оно и есть. А что он назаявлял за последнее время? Что не поддерживает идею обучения украинских солдат в Европе? Заявил, что НАТО является фактором на 100% вовлеченным в войну в Украине, а в январе 23-го года вообще, что называется, брякнул, что Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины. Сказал, что не видит смысла в введении санкций против Москвы. Цитата из него. «План не может состоять в том, чтобы убрать Путина. План не может быть в санкциях. Санкции – это абсурд. Мы ничего не добьемся с их помощью. А я кем должен быть? Рабом США?» Ну, вопросительный, восклицательный знак. Вот такая цитатка. Ну, еще Миланович говорил, что лозунг «Слава Украине», он тождественен немецкому «Зигхайль» или приветствию хорватских усташей времен Второй мировой войны «За родину готовы», «За дом спремни». И это очень радостно, очень много повторяли потом российские государственные СМИ, вот эти все его слова.
Интересно, конечно, его эволюция, потому что, в принципе, он был и премьером в Хорватии в начале прошлого десятилетия. Он политик левоцентристский изначально, а сейчас у него риторика национал-популистская. При этом он очень конфликтный человек, и эта его конфликтность нарастала. Может быть, какие-то личные причины, может быть, какая-то такая эволюция характера с возрастом, хотя он, в общем, еще не старый, ему 60 нет. Он сделал ставку на предельно популистскую политику в стиле, ну, может быть, Дональда Трампа. Он довольно ярко говорит и не лезет за словом в карман. И это многим нравится. И, в общем, рейтинги его растут. Миланович хотел пересесть, что называется, из президентского кресла в премьерское. Сейчас в Хорватии выборы парламентские, и он хотел баллотироваться в качестве кандидата в списке своей партии, что ему Конституционный суд запретил. Сказал, что нужно тогда подать в отставку с поста президента. А Миланович ответил в своем духе. Он назвал судей Конституционного суда тупыми крестьянами, которые ничего не понимают.
Смотрите, все противники, внутриполитические в основном, персонажи нашей беседы сегодняшней, так или иначе утверждают, что вот эти все люди, фамилии которых мы разобрали сегодня, они представляют, скажем так, силу реакции, которые опираются только на недовольство, на обиды, на историческую мифологию, вот какой-то части собственных избирателей. Все время вот это стремление оглянуться назад, сделать там Венгрию, Хорватию, Болгарию, great again, опять-таки, что называется. Вот эти все их заявления, все их поступки, они порождают внешние и внутренние конфликты. Но при этом они, никто из них, никакой позитивной программы, в общем, развития не предлагают. Вот так ли это, или вы не согласны?
Ну, сложно сказать, потому что опираются по большей части эти политики на социальное недовольство. Не только даже в Восточной, а в принципе в Европе сейчас наметился тренд, когда старое разделение на левых и правых, оно как бы стирается. И очень модной становится политика, с одной стороны, в области чисто политической и культурной. Как бы правая – это национализм, патриотизм, традиционные ценности, так называемые во многих случаях, как у того же Орбана или польского права и справедливости. А в области экономики это, наоборот, политика левая, по сути. Это щедрые социальные ассигнования, это рост пенсий, это с помощью финансовых средств стимулирования рождаемости, создание семей и так далее и тому подобное. Либеральные и демократические правительства былых времен многое, грубо говоря, прохлопали. Они опирались и опираются слишком на образованные, благополучные городские слои, на тех, у кого все хорошо, и последние 30 лет было хорошо. Но ведь общество, организм сложный, и тех, у кого все не очень хорошо, их тоже много. Их интересы, раз уж демократия, нельзя не учитывать. Этим прежние элиты занимались мало. И теперь вот прилетел бумеранг в лице этой левонационалистической и популистской волны.
Справится ли Евросоюз, переварит ли вот эти все новые тенденции в Центральной и Восточной Европе в целом?
На этот вопрос однозначного ответа нет. Часть этого ответа мы узнаем не далее, как в июне по итогам выборов в Европарламент. Там у партий более, так сказать, традиционных, и правых, и левых, есть преимущество в том, что у них сложились мощные фракции в Европарламенте. А как раз популистские силы, они раздроблены. А Европарламент устроен так, что там в рамках вот этих крупных фракций, ну, легче решать вопросы, и, в общем, они так давлеют, эти крупные фракции. Поэтому, сколь бы яркими не были популисты, если им удастся создать один мощный блок, а вроде предпосылок к этому по-прежнему нет, то, по большому счету, они будут, ну, относительно бессильны. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень важно, как будет механизм принятия решений в ЕС складываться, потому что есть проект, согласно которому важнейшие решения должны перестать выноситься консенсусом. То есть не должна повторяться ситуация, когда одна страна, например, та же Венгрия, сможет заблокировать единодушное решение остальных 26 стран. Посмотрим, как это будет. Альтернатива – это квалифицированное большинство, когда решение будет приниматься двумя третями количества стран, если при этом в этих странах проживает, опять же, две трети и более населения всего Евросоюза. Вот такая есть формула. Победит она или нет, неизвестно, потому что есть и за, и против, соответственно, здесь.
Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода», в разных соцсетях. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Юлия Голубева, а мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».